Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Кирилл, здравствуй.
Здравствуй.
Блогеру Станиславу Решетникову, он же Рифлей, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Во время прямого эфира блогера умерла девушка. Эксперты выявили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровопотеки, гематому на лице. Подобных Станиславу в интернете немало, они зовутся трэш-стримера. Ну и остается лишь добавить, что он... арестован на 2 месяца.
Да, он арестован на 2 месяца. Девушка Валентина умерла во время прямого эфира как раз Рифлея. Среди прочего, эксперты не подтвердили беременность, о которой ранее девушка заявила в одном из своих эфиров. Но в результате Станислава Решетникова задержали пока... Арестовали, до 3 февраля 2021 года. Вот. Но посмотрим, что говорит Станислав. Уже было заседание суда, и там, собственно, блогер высказывался. Вот что он сказал. По глупости оставил ее в прихожей, чтобы она проветрилась. Она пьяная была, употребляла наркотики время от времени. Лично при мне в тот день не употребляла. У нее частенько были истерики, многое другое. Не раз бросалась на меня с ножом, не раз резала, и в этот раз она тоже бросалась ножом, частенько портила мое имущество, ну и так далее. А также Решетников сказал, что у них с девушкой были постоянные конфликты, тем не менее он называет ее любимой подругой. И блогер также признался, что у него с погибшей была интимная связь несколько раз, но в тот роковой день, по его словам, она набрасывалась на него не из-за того, что приревновала к двум девушкам. В общем, разумеется...
Богатая жизнь.
Богатая жизнь, да. Разумеется... Эта история вызвала очень большой общественный резонанс, и, в частности, возник вопрос о том, как бороться с подобного рода проявлением насилия в интернете и как от него оградить не то что уж детей, а вообще обычных людей. Ну вот, ситуацию нам прокомментировал депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Василий Власов.
Есть различные стриминговые платформы. Есть, например, Twitch. Там это сделать физически невозможно, сразу канал блокируется и на несколько месяцев, или вообще навсегда. То есть другие стриминговые платформы, которые блогерам позволяют вести стримы на различные темы. Это может быть компьютерные игры, это может быть обзор еды, это может быть что-то связано с музыкой. На этих площадках все моментально блокируется, если там начинается сбор денег на то, чтобы кого-то избить или, не дай бог, убить. На Ютубе, к сожалению, этого не происходило долгое время. Причем самое интересное, если на Ютубе видео загружается обычно, да, с какими-то элементами насилия, оно блокируется. Если это все происходит в прямом эфире, так называемый трэш-стрим, о котором мы с вами говорили, то долгое время не блокировался трэш-стрим, несколько часов. Там он издевался над девушкой, потом в итоге она умерла, приехали врачи, и то, когда уже полицейские приехали, он сам выключил. То есть YouTube этот трэш-стрим не блокировал.
Просто журналисты провели уже целое расследование, кто, во-первых, была эта девушка, да, у нее тоже очень богатая, скажем так, судьба, послужной список, она там вроде бы эскортом занималась и приехала, если не ошибаюсь, с Краснодарского края, как-то перебивалась с одного заработка на другой, ну, в общем, и употребляла, как, во всяком случае, вот говорит этот блогер, всякие вещества, помимо алкоголя, ну и, в общем, вела в такую неупорядоченную жизнь, я так аккуратно выражаюсь. Но я никоим образом, естественно, не в оправдание ему это говорю, а, ну, так сказать, то, что компания собралась та еще.
Да, уже несколько раз звучало это название в эфире, Решетников и ему подобное, это люди, которые называются трэш-стримеры, то бишь эти люди устраивают прямые трансляции, неважно там на какой платформе, ну, самое популярное, естественно, YouTube, где в прямом эфире устраиваются разнообразные жестокие и жесткие сцены, за которые зрители... на которые, вернее, зрители определенным образом реагируют, в частности, жертвуют деньги. А Как люди в это приходят, тоже большой вопрос, но если говорить о Станиславе Решетникове, то он изначально, насколько можно понимать, работал в автосервисе, пытался стать стилистом, но что-то у него как-то не получилось.
В Москве, кстати, жил, это читал на чистых
прудах. В
Москве прудах,
я жил,
а потом
да.
перебрался вот в деревню, в Подмосковье, где
все
случилось.
Верно. Пытался снимать стримы игр, но популярности там не снискал. А вот когда начал в этих самых прямых эфирах пить, звать других людей, тоже для, в качестве собутыльников, то там уже привлек, там был еще один персонаж, весьма колоритный алкоголик Валентин. И вот Валентину на камеру начали давать по лицу, ну, в смысле...
Давать битил, леща.
Давать леща, да. За 600 рублей. И вот тогда уже, собственно, насколько можно понимать, люди, которые в этом разбираются, в этой трэш-стрим-культуре, они сказали, что вот как раз с этого и началась слава Решетникова именно как трэш-блогер. Не знаю, если можно так сказать.
Ну, так и
вот.
Есть.
Решетников, конечно, не первый, тоже из недавних событий. Это дагестанская блогерша Фатима Арабова. Она показала в прямом эфире, как ее подруги избивали девушку по имени Лейла из Дербента. Сама Арабова утверждает, что поступила так из-за угроз и постоянных оскорблений со стороны этой обидчицы. Блогерша 22 лет от роду смотрела и одновременно транслировала видео со смартфона. На нем, на видео, вернее, на несколько девушек заходят в дом этой самой Лейлы. После недолгого словесного спора они начинают ее избивать. Сама блогерша в этот момент на месте драки не была, но позже она уже, правда, с другого аккаунта опубликовала несколько сторис, ну, скажем так, материалов, где выкладывала скриншоты переписок с этой самой Лейлой, где, собственно, находились эти самые угрозы и тому подобное. Вот, но что касается именно этой госпожи Арабовой, то она себя виновной не считает, считает, что она защищала честь своей семьи, и если, по ее словам, мужчины в семье, вот, видимо, этой Лейлы не сподобились с тем, чтобы объяснить этой девушке, что есть определенный способ, есть определенное поведение, которое недопустимо, то вот, значит, придется с ней иметь дело так. Но вот что предлагает Василий Власов, депутат Государственной Думы от партии ЛДПР, чтобы подобного рода контента в сети было все-таки меньше.
Мы выступаем за полный запрет и блокировку таких трэш-стримов. Мы считаем, что правоохранительные органы должны быстро реагировать. Если они не могут, то интернет-площадка, в частности YouTube, должен все-таки реагировать на кнопку «Пожаловаться» и заблокировать, и быстро такие вещи блокировать. И мы на следующей неделе в Государственной Думе соберемся. Мы пригласили представителей Роскомнадзора, пригласили представителей российского YouTube, чтобы обсудить раз и навсегда запретить трэш-стримы на территории Российской Федерации.
Давай пообщаемся, Кирилл, с журналистом, YouTube-блогером Антоном Логвиновым. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон, скажите, пожалуйста, ну прежде всего, вообще вот эти трэш-стримеры, они насколько популярны в сети, насколько это массовое явление, и, в общем, какая динамика? То есть, условно говоря, примерно на одном уровне их количество держится, или это становится все популярнее и популярнее?
Ну, вот здесь я вам прям так не скажу, но вот это касаемо кейса истории с Мелстроем, да, там очень все популярно было. Это тот, который девушку в прямом эфире ударил. Mm-hmm. Но нужно понимать, что там скорее просто такой контент издевательств, да, был в целом у них формат возведен, и поэтому народ это смотрел. И я бы не стал вот прям сходу наезжать на платформы. Почему? Потому что, по сути, они имеют с такими прецедентами дело впервые. Вот, не знаю, гордиться нам как стране этому или нет, но вот мы... Как,
по-моему, нечем гордиться.
Прецеденты.
Прецеденты какие-то не очень позитивные.
Что?
Прецеденты не очень позитивные, но не делают они чести, честно говоря. Чему тут гордиться?
Конечно, не делают чести, и мне кажется, это большой вопрос, да, почему наша страна лидирует по бытовухе, да, как бы у нас очень высокие показатели бытовых преступлений, и нужно понимать, что сейчас просто у любого идиота есть, да, кнопка «Транслировать», и он может это делать, и платформы ему это позволяет, да, предоставляет эту возможность. И да, конечно, платформы должны реагировать быстрее на такие вещи, но нужно понимать, что это в том числе и технологическая задача. И вот очень красиво там какой-то депутат говорил про то, что Twitch моментально на это реагирует. Нет, Twitch не моментально реагирует, он реагирует просто. Причем многие пользователи и стримеры вам скажут, что реагируют неадекватно. Например, на Twitch нельзя произносить популярное матное слово, которое в русском языке не означает того, что ну, оно могло бы означать. Да? То есть у нас вот нетрадиционные меньшинства называют... Ну, есть
ну слово, давайте мы обойдемся без примеров. Люди, да. Мы догадаемся.
Мы все все поняли.
Это просто так. Так вот, это слово Twitch, например, блокирует. То есть это палка о двух концах. И я, например, на Twitch не стримлю, потому что нельзя говорить слово на букву «П». И мне это некомфортно. Поэтому я, если я захочу постримить, я буду стримить на Ютубе, где можно сказать это слово. И мне кажется, все-таки ну, вот эта проблема уходит глубоко в нашу культуру. Почему в России мы, блин, у нас столько бытовухи? Почему у нас люди злые, орут друг на друга, насилуют друг друга? Это же какой-то... Ну, это плохие звоночки для всего общества.
Собака бывает кусачей от жизни собачьей, да, что-то в таком духе приходит на ум. А вот скажите, а YouTube все-таки, ну, так сказать, я так понимаю, что он-то стримил на YouTube, да, вот этот парень, да, скажем да, да, так, да. Вот какая реакция на этой площадке, на этой платформе, на такого рода трэш-стримы?
На самом деле у YouTube довольно строгие правила относительно всего, но я так понимаю, у них еще нет какого-то технического решения, чтобы искусственный интеллект, да, какой-нибудь в реальном времени реагировал, ну, отслеживал информацию именно в стримах, да, вообще, что происходит. И я у вас уверяю, когда это начнется происходить, когда они будут это делать, будет куча воплей, что это криво работает, что защемляют там свободу слова, что будет куча неверных решений по этому вопросу. То есть я не защищаю, да, тут площадку, она должна реагировать. Но нужно также понимать, что это достаточно непросто. И большой вопрос к аудитории, почему люди это смотрят. То есть, во-первых, почему это у нас происходит, во-вторых, почему этим людям шлют донаты, что у нас за люди такие.
А вы для себя на этот вопрос как отвечаете?
Ну, я к тому, ну, я, это мы можем очень далеко уйти. Ну, да, я отвечаю так, что Россия, она очень разная, большая, и в ней много разных людей живет, как в любом государстве, но я думаю, что если бы у нас среднего класса было бы побольше, то и, ну и в целом люди были менее агрессивны и более счастливы, и, наверное, такой контент пользовался бы меньшим спросом.
Антон, я, наверное, заметили, вы знаете,
да, сколько стало культа богатства, да, вот
да, совершенно верно.
Состояние идет, и поэтому появилась куча каких-то персонажей, которые кичатся богатством, расшвыривают деньги, вот как этот Мелстрой, да, который девушку ударил, он же там деньгами швырял просто в каждом эфире, и просто за деньги это с ними делал. Ну, и это выглядит просто ужасно. Это какой-то... Это, знаете...
Но это что же не сегодня, не вчера появилось?
Американских фильмов 90-х, где вот над этим кичились, издевались, да, над таким форматом шоу. А у нас это реальность спустя 20 лет. Я вообще, ну...
Да-да-да, я вот видел, как сжигают дорогие машины, которые там сломались, всего этого полно, с одной стороны. С другой стороны, Антон, ну я не знаю, я скажу непопулярную вещь, ну вот, например, я так изредка смотрю российские фильмы современные, но в основном это, знаете, старое доброе слово, чернуха, да, может быть, мне такие попадаются, да, но все это, так сказать, в том числе и это тоже формирует некую культурную среду, она вот, так сказать, и жизнь...
Так же, как и шансон.
Да, и жизнь непростая, а еще и культура, в общем, так называемая культура, она, так сказать, образцы предлагает, так сказать, не самое лучшее, что называется. Ну,
про это можно вечно говорить, бесконечно. Потому что нужно понимать, что интернет изначально был для таких, ну, для интеллигенции, для избранных, а сейчас туда пустили всех. И вот резко выяснилось, что YouTube, раньше все такие, о, YouTube гораздо круче телека. В итоге вот сейчас все туда, вся аудитория основная дошла, и в итоге YouTube потихоньку превращается в телевизор, да, как мы видим. Собственно, что это, если не ранние, да, вот эти шоу, которые были реалити за стеклом, да, там же то же самое происходило, только, наверное, там хотя бы это постановочно.
Антон, возвращаясь к платформам и к возможности так или иначе реагировать на подобного рода контент, понятно, что те инструменты, которые существуют сейчас, будь то Twitch или другие платформы, вызывают вопросы, кому-то нравится, кому-то не нравится, но... Думали ли вы, собственно, как непосредственный деятель индустрии, о каком-то инструменте, который бы вас устроил? Там, допустим, та же кнопка «пожаловаться». Как она, на ваш взгляд, должна быть устроена?
Кнопка «пожаловаться» — это абьюз. Вы же понимаете, что помимо вот этого, вот этой пользы, которую она может принести, это кнопка абьюза. То есть... будут люди собираться, они и сейчас это делают, какой-то автор им не нравится, они прибегают, начинают просто так на него жаловаться. И его и ему прилетает, да, а потом он должен доказывать, что он вообще хороший.
То есть может стать это инструментом репрессий.
Пожалуйста, это неправильный путь вообще.
Угу. Но с другой стороны, просто без внимания подобный контент тоже все-таки оставлять, наверное, нельзя.
Нет, он не остается без внимания. Просто скорость реакции пока низкая. Скорость реакции должна быть выше. И я думаю, что нас действительно спасет машинное обучение, искусственный интеллект. То есть вот сейчас уже у нас все помощники начинают понимать вообще, что мы говорим, что происходит. И также система должна научиться понимать, и она уже учится, и видно это по Ютубу, что внутри видео происходит, что говорится. Ну, мы посмотрим, к чему это приведет. Но, говорю, по-моему, основная проблема, что русские первые додумались до вот всей этой ереси. Это вот прям вообще...
Антон, да, если вы заражаете, я вот сошлюсь на президента России Владимира Путина. Вот он заявил, что морально-этические нормы, которые вырабатывались человечеством тысячелетиями, должны распространяться на интернет в тех же объемах, в которых они распространяются и в других сферах. Сложно с этим не согласиться, но тем не менее, вот мы говорим тут об инструментах, да, так сказать, пресечения вот такого рода деятельности, трэш-стрима. Ну вот как эти нормы-то, которые тысячелетиями вырабатывались, распространить на территорию свободы? Ну, каково считается интернет?
Вот я считаю, что у нас должно в онлайне быть такое же право применения, как в офлайне. И на самом деле вот эти все трэш-стримы — это результат чего? Это результат того, как вели себя блогеры все это время, чем они пичкали аудиторию. То есть вот сейчас вот помощник Власова Юра Хованский очень топит за запрет этих трэш-стримов, а сам он все эти годы делал трэш-контент, где постоянно докапывался до людей, постоянно придумывал, врал про них, придумывал байки, устраивал набеги, булил, да, вот то, что называется кибербуллинг, то, что на самом деле в Америке тоже очень всех волнует, и они собираются это как-то законодательно зарегулировать. Если посмотреть на 90% ютуберов, которые участвуют в каких-то разборках, обвиняют друг друга в продажности, практически все они нарушают закон. То есть они как минимум о клевете, потому что они это делают бездоказательно, либо доказательство из формата «одна бабка сказала». Это было очень популярно. И это привело к тому, что вот аудитории начал нравиться такой контент. Потому что изначально блогинг не про это. Блогинг про то, что каждый рассказывает что-то интересное, про то, что ему интересно. Да, как Вилса рассказывает про телефоны. Или как что-то сделать.
Это рассказывают те, кому есть что рассказать, понимаете? А хотят славы и денег всем, но не все, а многие.
Можно ничего интересного не рассказывать, можно просто набрасывать на других, придумывать про них байки, обсуждать успешных людей, и народ, на удивление, стал это хавать, в кавычках.
И платить за это.
Да. Эти стримы — это просто, новая грань. То есть, опускаться можно на дно вечно. И вот очень смешно смотреть, как Юра, который всем этим занимался, сейчас удивляется, что новое поколение стримеров, оно упустилось еще больше на дно. Наверное, потому что вы сделали все для воспитания этой аудитории. То есть, здесь простых ответов нету.
Мы вас уже спрашивали, Антон, по поводу того...
Это культурная вещь во многом.
Насколько эта культура распространена, но на ваш взгляд, по вашим ощущениям, все-таки это нечто маргинальное, потому что понятное дело, что мы в средствах массовой информации узнаем о подобных случаях, как там со Станиславом Решетниковым или кем бы то ни было еще, и для нас это каждый раз: о боже, что ж там происходит-то, там же, наверное, сплошь и рядом такое. А может быть, на самом деле, это действительно какая-то, ну, маргинальная тусовка, это трэш-стримеров и таких же людей, которые это смотрят, ну занимаются они такими странными вещами. Ну и погибают люди, и что? Ну и черт с ними, в конце концов. Были же эти люди, которые селфи любили и вот под поезда падали.
Да, или сколько там было у того же Молстроя. Мне кажется, это уже серьезные цифры. Слушайте, ну, это просто крайнее проявление общей токсичной культуры. Я думаю, что если вы вообще со всеми поговорите, нет более токсичного интернета, чем в России. В России очень много злых людей, которые вот просто постоянно ищут вот пищу для ненависти, направленной куда-либо.
Я это, кстати, замечал всегда по комментариям это... в Инстаграме, когда особенно вот ты заходишь к какому-нибудь там, не знаю, западному блогеру, неважно, у него там, ну, не особо глубокомысленный контент, ну, там, я не знаю...
Но позитива больше в комментариях.
Там люди пишут, ой, другое, какой ты молодец, или какая ты красавица, как здорово, вот у тебя там, не знаю, платья красивые, не знаю, шторы замечательные. И в России зайдите к любому блогеру, это же какой-то кошмар.
Да, очень много агрессии, грязи, да. Но это связано с социально-экономической ситуацией, очевидно, и, так
сказать,
и с культурной тоже. А разве нет?
Я поддерживаю.
А разве
и
нет?
Мне кажется, еще мешает то, что отсутствие права применения из офлайна в онлайне. Потому что должны блогеры понимать, что если они придумывают сказки про кого-то без доказательств, без чего-то, что им должно за это прилететь. Ну, да. Если люди ругаются, да, там... тоже они должны понимать, что ну, это неприлично, должны за это наказывать, если не законодательно, то хотя бы платформы. Слава богу, сейчас с этим получше стало, сейчас можно настроить так, чтобы у тебя все матные комментарии вообще сразу...
Ну да, но это уже, да, надо принимать самостоятельное решение, поработать над этим и как бы отфильтровать. А, Антон, вот скажите, пожалуйста, а нужно ли... Ну, мы часто, вот даже сейчас в нашем эфире говорили о правоприменении, о законах. Есть в разных законодательных актах наказание за именно поведение в интернете, в онлайне, да? А может быть, нужен какой-то отдельный вообще... пакет законов, вот просто специфических, да, именно связанных с онлайном. Нет, пакет законов, да, я не знаю, про какой ты пакет.
Я тоже про пакет
говорил,
законов.
Да. То есть именно какой-то блок законодательных актов, который прописывает, ну, прямо все четко. Или это чревато тем, что, так сказать, территория свободы останется в прошлом? Как вы думаете?
Мне кажется, она... уже в прошлом, после того, как стали у нас за репосты и лайки
наказывать. Да, да, да. Наказ, вот. Причем реальными и сроками. Это... Реальными сроками.
Да, и вот в моем понимании дичь-то заключается в том, что за репосты и лайки у нас наказывают, а за более какие-то серьезные вещи, когда, например, какой-нибудь блогер устраивает травлю девочке-блогеру, и ну, все это понимают, и площадка ничего не может сделать. Я недавно общался с Ютубом, они сами каждый день вот думают, как им написать правила поведения в сообществе, чтобы пресечь вот кибербуллинг и всякие такие вещи. И говорят, что попадаются вот среди нового поколения такие, извините, мрази, которые внимательно вычитывают все правила Ютуба и максимально в обход них вот натравливают свою аудиторию там, на какую-то девочку, да, которая там пытается про игры рассказывать.
Это талантливые люди, то есть они гнут свою линию.
Мы не можем ничего сделать с ним, но понятно, что он негодяй.
Ну, слушайте, ну так вот, и в обычном, ну и в офлайне как бы закон не запрещает быть мерзавцем. Ну,
но в офлайне, если это ты один на один но где-то за углом говорю, кого-то, да, это одно.
У нас не принимали, вопрос, кто их будет применять.
Ну,
и,
да.
Кто и как. У нас могут быть самые-самые разные законы, но также приедут к этим трэш-стримерам, они, ну, вы напишите объяснительную, да, что у вас здесь съемки, вы все актеры, и милиция уедет. Полиция, простите. У нас вот, ну, принимали кучу законов, только почему-то там, да, порнографию не заблокировали, зато за репосты сажают. Хотя изначально, мы помним, да, Лига Интернета совсем другим оправдывалась, когда все эти свободные, да, как это называлось, там, свободная Лига Интернета, когда вводили все эти законы. Здесь мы упираемся, опять же, я говорю, это непростой вопрос. Мы можем принять какие угодно законы, но будут работать они только, когда Соловьеву нужно будет в тренды попасть.
Все понятно.
Да, Станислав, вот еще что у вас...
Минутка осталась у нас.
Антон, прошу прощения, хотел у вас, да, спросить. Органы вы правопорядка как на это реагируют сейчас? Вы замечаете или нет?
Мне кажется, поскольку у нас палочная система, и у нас нет палок за пресечение трэш-стримов, никак они не реагируют. Но мне кажется, так это работает.
Ну, знаете, это как в шутке получается, да? Вот вас убьют, тогда и приходите со своим заявлением,
будет,
да?
Нет дела.
Да, да, да. Ну что ж, спасибо большое, YouTube-блогер, журналист Антон Логвинов. Ну, подведем итоги, наверное, этого общения. Как ты их видишь? Какими эти итоги?
Я не знаю. Я их вижу, что все-таки как бы нам не хотелось, не знаю, расчеловечивать вот этих людей, которые этим занимаются и этим смотрят.
Да, они сами себя расчеловечивают, мне кажется.
Это часть общества. Это такие же люди, как и мы. И надо их не на обочину жизни выдвигать и понимать, почему мы такие, почему мы такое смотрим.
Возражу. Они, безусловно, люди и граждане со всеми правами, но, наверное, все-таки немножко не такие. Спасибо большое, Кирилл Бакеев и Илья Харламов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».